Всем привет! На живом гвозде программа «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав у нас стандартный. Сегодня здесь у нас с нами политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
Всем привет!
Да, и также с нами политтехнолог, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубравский. Павел, приветствую.
Всем привет.
Ну и третий из эффектов – это я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала «US Legal News». О чем будем сегодня с вами разговаривать? То есть, во-первых, начнем с новой волны протестов БЛМ, которая случилась из-за убийства Тайра Николса в США. У нас, я так чувствую, будет стандартная часть программы об обнаружении секретных документов у кого-то из высших чиновников США. Сегодня у нас будет, мы будем говорить про бывшего вице-президента Майка Пенса, у которого обнаружили секретные документы, ну, вернее, он сам их у себя обнаружил. Вот, обсудим выборы в Национальный комитет республиканской партии, что случилось, кого избрали, кого не избрали, и о чем это все может говорить. Также, поскольку уж будем говорить про республиканскую партию, поговорим про Трампа и его новую кампанию избирательную, то есть он возвращается в, скажем так, классические социальные сети, плюс он перезапускает кампанию, об этом поговорим. Также обсудим статью «Нью-Йорк Таймс», в которой «Нью-Йорк Таймс» проливает свет, ну, во всяком случае, по версии самой газеты, на то, каким образом идет расследование специального прокурора Даррема. Также поговорим о том, что группировка «Вагнер» признана в США международной криминальной организацией, как это, что, о чем. И я очень надеюсь, что сегодня у нас хватит времени ответить на некоторые вопросы наших зрителей. Ну, предлагаю, собственно говоря, начать. Начнем с той темы, которая всю прошедшую неделю так будоражила все Соединенные Штаты, особенно, значит, это особенно это вызвало такой гнев, огромное количество негативной реакции в соцсетях и в том числе на улицах в пятницу. Что произошло, сейчас расскажу. Еще 7 января этого года полицейские в городе Мемфис в штате Теннесси остановили 29-летнего Тайра Николса. Но что-то пошло не так после его остановки, и в итоге они начали применять к нему не только силу, но и спецсредства. То есть в отношении него сначала применили слезоточивый газ, и потом еще, или перцовый, ну, короче, газ. И после этого применили тизер. То есть вы наверняка видели в фильмах, когда полицейский, значит, он стреляет из такой штуки, у которой два электрода, который впивается в тело и дает заряд электричества. Но несмотря на все эти спецсредства, мистер Николс, он смог подняться, убежать, причем убежать достаточно далеко. Там следующий этап его задержания происходил аж там в 800 метрах от первоначальной остановки. И там на самом деле, ну, я не знаю, каким словом назвать, месиво, может быть, что произошло там, потому что 5 полицейских просто избили задержанного и избили его до такой степени, что с места задержания его увезли в больницу в критическом состоянии, и, собственно говоря, в больнице через 3 дня он умер. Что послужило причиной остановки, на самом деле никто не знает. Официально, первоначальная официальная версия, это было то, что мистер Николс, он допустил какие-то нарушения при вождении, да, это было неосторожное вождение, но Шеф полиции города сказала, что она не увидела никаких доказательств того, что это было неосторожное вождение, и более того, она сказала, что, ну, типа, если честно, я вообще не понимаю, в чем была причина его остановки, никто внятно ее объяснить так и не смог. По мере расследования градус последствий, он постоянно возрастал. То есть если 7 января был разговор о том, что к офицерам применят какие-то административные взыскания, когда было еще непонятно, что произошло. А дальше уже шеф полиции сказала о том, что то, что сделали офицеры, это не вопрос превышения полномочий полицейского, это вопрос того, что, ну, они вообще действуют не как люди, то есть это вопрос их человечности. Они вышли за пределы своей человечности и просто, ну, перестали быть людьми. А дальше 20 января уже появились заявления, даже не заявления, а полицейских уволили в связи с тем, что они нарушили инструкции и закон при задержании. 24 января, собственно говоря, всех 5 полицейских задержали, в отношении них возбудили уголовное дело. Уголовное дело было возбуждено сразу по нескольким статьям, там было и убийство, и похищение, и применение насилия, и превышение должностных полномочий. Но суд всех 5 отпустил под залог, достаточно большой залог, 4 он отпустил под залог $250 000, 5-го 350 000 долларов, то есть, ну, это действительно большой, большой залог для маленького, ну, не то чтобы маленького городка, но, скажем так, и для большого города, типа Нью-Йорка, это все равно будет достаточно большой залог. Дело оказалось настолько громким, что к нему подсоединились также и федеральные власти, и Министерство юстиции, и Федеральное бюро расследований объявило о том, что будет проводить свои проверки с точки зрения, необходимо ли возбуждать уголовное дело по факту нарушения гражданских прав. То есть это достаточно распространенная практика. Через такие дела федерация может влиять на то, что происходит в штатах, если в штатах нарушаются права человека. То есть ровно аналогичная ситуация была и с убийством Джорджа Флойда. И сейчас, ну, мало кто об этом знает. Все следили за процессом, когда Дерека Шовина приговорили к длительному тюремному заключению, это сделал суд штата, но потом был еще один процесс, и еще срок он получил от федерального суда как раз за нарушение федерального законодательства в части защиты гражданских прав. Ну и возвращаясь к протестам, которые были после убийства Джорджа Флойда, собственно, в этот раз также прошли по стране протесты. Нельзя сказать, что они были такие же продолжительные, но, с другой стороны, еще не вечер, что называется. Нельзя сказать, что они были такие же массовые в таком же количестве городов, но, тем не менее, к ним готовились серьезно. То есть, например, в том же самом Мемфисе протестующие, они собрались и перекрыли шоссе, которое там, шоссе между штатами. Они где-то порядка 3 часов продолжали перекрывать шоссе, полиция не предпринимала никаких действий, никого насильно не разгоняла, ну и в итоге люди сами разошлись, потому что, ну, судя по всему, устали, и понятно, чего мы тут долго будем стоять. В Джорджии губернатор сразу был готов к тому, что будут протесты, поэтому он сразу объявил на, по-моему, там неделю или 2 недели, он объявил чрезвычайное положение и ввел в столицу Джорджии Атланту подразделение Национальной гвардии. Соответственно, чтобы быть готовым к тому, если вдруг начнутся какие-то массовые протесты. В Нью-Йорке протестующие, они собрались в итоге на Таймс-сквер, пожалуй, самой известной площади в Нью-Йорке. Были попытки мирный протест, так сказать, придать ему какое-то усиление такое насильственное, но они быстро полицией пресекались, и на самом деле там в Нью-Йорке было задержано всего 3 человека, которые пытались что-то сделать с полицейскими машинами. Там один человек пытался, по-моему, отломать дворник, а другой разбил стекло на полицейской машине. Кстати, интересно, что Байден тоже поддержал протесты, выпустил по этому поводу отдельное заявление, но попросил всех вести именно мирные протесты, чтобы они не перерастали в какие-то погромы, применение насилия и так далее. Полицию, кстати, попросили проявлять терпение. Ну, мне кажется, что полиция в этот раз с этим справилась. Ну и кроме вот тех городов, которые я сказал, во многих штатах еще прошли, то есть это было в Калифорнии, в нескольких городах, в Мичигане, в округе Колумбия, собственно, в Вашингтоне, прямо перед Белым домом был протест, ну и в других городах. Последнее, что еще хочу рассказать об этом деле, это то, что особенность в том, что все пять полицейских, которых обвинили в убийстве, они чернокожие. И сам потерпевший Тайер Николс тоже чернокожий. Поэтому сейчас американское общество по большому счету разделилось на такие две большие части. Одна из этих частей говорит, что, ну, послушайте, чернокожие применили насилие к чернокожим. Тут вообще нет никакого расизма. Это вопрос неправильных действий полиции, да, что полиция поступила жестоко. Другая часть населения говорит о том, что нет-нет-нет, подождите, а давайте мы с вами подумаем, а почему, собственно говоря, полиция остановила Тайера Николса, причем, ну да, как я говорил, причина до сих пор так и неизвестна. И говорят о том, что есть привычка останавливать чернокожих и, соответственно, жестче с ними обращаться, чаще их подозревать, и поэтому вот эта остановка и последующее убийство – это такое проявление расизма. Но единого мнения нету, и посмотрим, как будет развиваться, но я думаю, что такой большой волны протестов, как это было после убийства Джорджа Флойда, нет, в том числе потому, что достаточно быстро и оперативно приняли меры по наказанию этих сотрудников полиции. Да? В деле Джорджа Флойда все было немножко по-другому. Вот, коллеги, что-то хотите добавить про протесты БЛМ, про убийства?
Да, я пару слов, наверное, добавлю. Вы действительно правы в том плане, что поскольку и пострадавшие полицейские были афроамериканцами, да, как бы вот не получается такую, скорее, одномерную историю выстроить, как это было там с Дерком Шавином и Джорджем Флойдом. Да, но тем не менее, тоже вы верно отметили, что много говорится о том, что даже полицейские афроамериканцы, работая в полиции, в процессе своей работы усваивают какие-то вот такие паттерны, которые, ну, как бы с определенного угла вполне можно назвать российскими, и в том числе это вопрос вот такого расового профайлинга, то есть как полицейские выбирают, кого остановить, кого обыскать, как бы какие они видят в этом основания. И на самом деле довольно много есть примеров, когда рутинные остановки на дорогах приводят вот к таким конфликтам, к смертям. При этом, да, что часто в них нет никаких оснований, то есть не было совершено никакого правонарушения, либо это были мелкие какие-то нарушения правил дорожного движения. Вот. И поэтому отчасти, допустим, в некоторых штатах сейчас есть такая практика отхода от полицейского патрулирования дорог и передачи этих функций каким-то гражданским службам, то есть которые, допустим, останавливают, фиксируют нарушения, выписывают штраф, как бы, и все. Они не имеют права вас задерживать, применять к вам какую-то силу, потому что, ну вот, действительно, настолько часто подобное случается, как бы, что приходится с этим что-то делать. Вот, касательно протестов, тоже забавно, что после целой волны вот этих протестов после убийства Джорджа Флойда в ряде особенно консервативных штатов начали немножко так закручивать гайки в плане свободы собраний, вводить всякие законодательные ограничения митинговой активности, в том числе вот вы говорили, что перекрывали магистраль, да, в некоторых штатах это сделали таким более тяжким преступлением, если оно перекрывается. Там даже была такая забавная и вызвавшая достаточно такую бурную реакцию поправки, связанные с тем, что они разрешали водителям, которым препятствуют проезжать по магистрали, безнаказанно сбить протестующих, то есть с них как бы снималась бы в таком случае ответственность. Вот. Ну, в этом случае вроде обошлось без этого. Ну, опять же, тут всегда такая ситуация, что с одной стороны есть вполне справедливое желание какой-то, ну, какого-то быстро, не знаю, достичь справедливости, вот, с другой стороны, как бы есть рациональное ожидание, что нужно дождаться все-таки судебного разбирательства и, ну, как бы понять, что к чему.
Да, Ян, спасибо. Павел, хотите что-то добавить?
Да, я бы, наверное, хотел в целом порассуждать о так называемом системном расизме, который, собственно, до Washington Post вышла как раз обложка о том, что он существует, и, собственно, этот кейс предлагается рассмотреть именно с этой позиции. Я лично посмотрел 13 минут этого видео именно с самим этим событием, собственно, что требовали полицейские. Есть уже журналистское расследование, которое показывает, что потерпевшему 71 раз приказали сделать то, что было физически сделать невозможно. Объясняю, что это значит. То есть за 13 минут его сначала там ему надели наручники, соответственно, за спиной, и сказали ему при этом поднять руку. Руки за голову, то есть с наручниками за спиной. То есть изначально требования, которые полицейские предлагали и, собственно, ну, указывали, соответственно, потерпевшему, они были нереалистичны, их невозможно было исполнить. Более того, 71 это говорит о том, что сама эта ситуация носила какой-то ну, такой нервозный характер, это была ну, непродуманная, скажем так, инструкция, и они, скорее всего, действовали просто ну, не по протоколу там, полицейских. Я согласен с тем, что сам факт профилирования, он скорее ну, направлен больше в сторону афроамериканцев. Здесь, конечно, есть контраргумент того, что там, не знаю, большинство преступлений происходит в таких районах, как раз ну, среди вот афроамериканцев. Но опять же, это вопрос того, как вы скорее смотрите на эту ситуацию. В целом, я не согласен именно с тем, как пытается этот кейс разобрать с позиции именно системного расизма. Мне кажется, что здесь вопрос именно в институте полиции, вообще репутации полиции. Потому что если мы говорим о полиции, надо всегда иметь в виду, что мы говорим еще и о государстве. У государства есть монополия на насилие. Соответственно, у полицейских тоже есть монополия на насилие. И когда мы, соответственно, обсуждаем вот ситуацию, как с этим погибшим парнем, мне кажется, стоит смотреть на количество функции, количество вообще возможностей применить насилие именно со стороны полиции, а не смотреть, соответственно, на то, там, какие это были афроамериканцы или не афроамериканцы. Хотя в целом это важно. То есть аспект расы, он важный, его тоже нужно учитывать. И более того, в профилировании, как вы верно заметили, он тоже все-таки присутствует. Но опять же, давайте посмотрим на то, как в этот раз реагировала полиция. Здесь, во-первых, надо начать с того, что всего, там, по-моему, 2000 полицейских, вот именно к этому отделу они вот, ну, как, ну, привязаны, то есть они числятся сотрудниками. Из них 58% это афроамериканцы, 5 полицейских, которые участвовали в задержании, тоже афроамериканцы. Более того, сейчас, когда я готовился к эфиру, у Нью-Йорк Таймс вышла статья, что там был еще вроде 6-й полицейский, и, собственно, уточняет его сейчас статус, вот буквально там 30 минут назад. И также глава полицейского участка тоже афроамериканка. Более того, действия, которые они предприняли, они сразу признали проблему, они сразу сказали, что она есть, они применили к ним санкции и, соответственно, публично заявили о том, что не понимают, что, собственно, произошло. Мне кажется, с точки зрения именно полиции, вот именно их последствия, они поступили, ну, как бы, с точки зрения, там, ну, цинично, может, звучит, пиары, но абсолютно правильно. Они пытались разобраться, что произошло, и сообщали общественности о том, что, собственно, что они знают. Но как итог, Игорь, вы верно заметили, что сама вот, руководительница полицейского участка, она не поняла, что происходит. Но вопрос, опять же, полиции, это вопрос, как мне кажется, уже стал не столько социальным и бытовым, сколько политическим, потому что, если мы посмотрим на ситуацию, там, 2000 года, когда после протестов Black Lives Matter Джозеф Байден считал, что нужно поддерживать лозунг «Defund the police», то есть ну, буквально лишить полицию средств финансирования. В 2022 году его позиция уже поменялась. И в целом вопрос именно полиции, вопрос и финансирования полиции, и того, что полиция может себе позволить там, от имени государства именно применять насилие, а этот вопрос, к сожалению, становится политическим. А когда этот вопрос политический, а не социальный, не бытовой, то, соответственно, его сложнее решить, потому что ну, в условиях поляризации между там, демократами и республиканцами, мне кажется, что сложно прийти к какому-то консенсусу. И даже если мониторить сейчас социальные сети, видно, что, вот, как вы верно вот, объяснили эту ситуацию, что ну, две позиции буквально есть. Все. То есть, и они не могут между собой никак договориться, они просто есть идеологически. И мне в целом, вот, если так завершаю, кажется, что вот в тот момент, когда вопрос полномочий полиции, в целом института полиции становится таким политическим, его сложнее всего решить. Я вот помню, например, из такого, наверное, крайнего, это как раз там 88-89 год, может, кто знает, есть музыкальная группа NWA, которая, собственно, как раз про эти же, про насилие полиции выпустила известный трек «Fuck the Police». Собственно, там Ice Cube, который достаточно популярный афроамериканский рэп-исполнитель. И как раз эта проблема, она на самом деле существует там не 5, не 10 лет, она существует ну, гораздо дольше. Но в тот момент, вот, когда она становится политической, к сожалению, шансов на ее решение становится меньше. Но опять же, я подчеркну, что говорить вот именно о системном расизме и именно вот такой системе расизма в этом кейсе, мне кажется, ну можно, конечно, любой имеет право высказываться как хочет, но с меньшей вероятностью, чем просто вопрос полицейского насилия и того, что они действовали ну, непрофессионально.
Да, я буквально один вот момент добавлю. К сожалению, вот многие в России, к сожалению, многие в Америке не знают, что после серии решений Верховного суда сложился такой консенсус, что на самом деле, если вас полицейские останавливают на дороге, и полицейский, допустим, говорит вам выйти из машины, и вы не выходите, это считается уже нарушением как бы его команды, и в принципе с точки зрения закона уже дает ему право вас задержать, в том числе как бы допускать, что он может вас жестко задерживать. Вот и отсюда как бы огромное количество инцидентов во время проверок на дорогах, потому что многие люди просто не понимают, они начинают, допустим, какие-то уточняющие вопросы полицейскому задавать. Почему? А с точки зрения закона, то есть после того, как вы первый раз не выполняете требования, то есть вы уже как потенциальным нарушителем являетесь.
Ну да, здесь еще я бы добавил, что получается вопрос регулирования полиции – это вопрос штата, а иногда это вопрос даже округа, и получается, что федеральные власти его вообще не будут решать, они не могут его решать, и только через вмешательство Минюста или ФБР в как раз там проведении федерального расследования по нарушению гражданских прав, но это не регулирование, то есть в целом вот к той разобщенности, о которой говорил Павел, да, но о которой мы все говорим, добавляется еще и то, что у нас есть там как минимум там 50 штатов, да, в которых каждый будет делать то, что хочет, и избиратели хотят одного, шеф полиции другого, политики третьего и губернатор четвертого. И на самом деле такой очень тяжелый вопрос, да, как будет решаться, непонятно. Ну, посмотрим. Я рад лично тому, что полиция так оперативно отреагировала, что действительно, ну, мое мнение, что я согласен здесь с Павлом, что с точки зрения пиара, как бы цинично это ни звучало, но они действительно очень грамотно все сделали, и это как раз помогло предотвратить вот эту вот огромную волну протеста, которая была с убийством Флойда. Вот, так, хорошо, давайте перейдем к другой теме. У нас серия обнаружения секретных документов у разных чиновников. Мы уже говорили про Трампа, уже говорили про Байдена и думали, что на этом мы остановимся. Но, как кажется, Булгаков сказал, что причудливо тасуется колода. И вот на неделе выяснилось, что у Майка Пенса были тоже обнаружены секретные документы. Павел, расскажите нам подробности, пожалуйста.
Да, ну, я совсем кратко. Собственно, эпопея, как вы верно заметили, с документами продолжается. В этот раз у нас третья фигура. Это экс-вице-президент при Дональде Трампе с тестом Майк Пенс. Собственно, что произошло? Посмотрев на то, что происходит вокруг Джозефа Байдена, Майк Пенс невольно задумался, а нет ли секретных документов где-то у меня там в подвале, в гараже, в доме или где-либо еще. Соответственно, он попросил своего юриста, правда, он почему-то публично утверждал, что это не совсем его юрист, хотя между ними были, собственно, договоренности. Более того, он вел административные дела Байдена. Ой, не Байдена, прошу прощения, Майка Пенса. Вот, соответственно, он попросил своего юриста прийти к нему домой и посмотреть, есть ли у него какие-либо документы. Юрист пришел, посмотрел и обнаружил там целых две коробки с документами. Правда, по сообщениям в СМИ, а мы пока знаем в основном только из них, небольшое количество документов было найдено, но опять же, буквально цитата, это две коробки с документами плюс две коробки с копиями административных документов. Когда юрист, собственно, обнаружил вот этот гриф секретности, он, соответственно, об этом заявил публично. Более того, Майк Пенс, насколько я знаю, не присутствовал, собственно, при этом обыске. Он находился на публичном мероприятии, по-моему, против абортов в другом штате, в другом городе. Соответственно, он просто доверился своему юристу и сказал, что вы можете проверять, соответственно, сообщить об этом. И, собственно, потом Майк Пенс уже как раз об этом заявил. Здесь интересная реакция, собственно, людей, которые работают там в комитетах, которые связаны с документами, и в целом вообще как палата представителей на это реагирует, и вообще общественность тоже. Потому что, наверное, самая такая вот грозная реакция, это предложение ввести дополнительные санкции, потому что, окей, мы можем посмотреть на администрацию Трампа, которая уходила, она все-таки уходила в спешке, там были события 6 января, можно допустить небольшой человеческий фактор, но ни в коем случае это не является оправданием. Но, опять же, все-таки то же самое произошло и с Трампом, и с Байденом, и с Пенсом. И происходит это все одновременно и примерно про одни и те же сроки. Соответственно, здесь, наверное, такое главное приложение, вот, которое пока я заметил среди экспертов, это ввести дополнительные санкции и, собственно, обязать и заранее превентивно объяснить, как эти санкции будут работать для всех должностных лиц, которые будут вступать, собственно, в свою должность. Потому что пока это не чиновники, там, скажем так, среднего ранга, которые имеют доступ к секретным документам. Это буквально первые лица страны, которые вот своим поведением все-таки ставит вопрос национальной безопасности, когда хранят эти документы у себя. Хотя вот как мы верно обсуждали на одном из прошлых выпусков, и, собственно, по-моему, Ян как раз рассказывал, что раньше ситуация с документами была иная, они регулировались иначе, и, собственно, есть даже, по-моему, частные как раз вот музеи некоторых президентов с этими документами. Но сейчас ситуация совершенно иная, и вот как раз обыски, ну не обыски уже, досмотр Майка Пенса и, собственно, остальных кандидатов по своим делам, по секретным документам, вызывают вот такое очень бурное обсуждение, особенно там в социальных сетях.
Ян, добавите что-то?
Я бы тут сказал, что да, действительно, тут есть проблема, что вот этот закон о президентских записях, который после Никсона приняли, он, да, проблема в том, что сам по себе он не предполагает санкции, то есть он говорит, что нужно передать документы, вот, но сам не предполагает никакого наказания. Есть статьи, по которым можно привлечь как бы за его нарушение, но они сами из закона не вытекают. Вот, и, в принципе, да, возможно, есть потребность какого-то более четкого прописывания. И, ну и с этими обысками, как бы, да, вот еще есть такой забавный момент в том плане, что его доверяют личным каким-то юристам, а личные юристы, как правило, не имеют права доступа к секретной информации. То есть они как бы что-то находят, вроде как там что-то подписано, и они сразу это должны все бросить и вызвать уже агентов ФБР, которые уже, собственно, могут эти документы изъять. Вот, ну... Похоже, Бараку Обаме, наверное, Джорджу Бушу-младшему и Биллу Клинтону, наверное, тоже стоит прошерстить свои архивы на всякий случай. Ну а там черт не шутит, может, и Джимми Картеру, самому старейшему из живых президентов, наверное, тоже придется задуматься.
Да, я скажу еще, что, ну, дам свою личную оценку. Мне понравилась реакция Пенса вообще с любой точки зрения, потому что я вот у себя в канале рассказывал, каким образом его юрист отрабатывал эту всю структуру, да, как он сообщал об этом, как он потом проводил звонки, потом фиксировал в письме, значит, о чем договорились, потом неожиданно ФБР приехало забирать документы, поэтому они там передоговорились с архивом и так далее. То есть и сам Пенс, он на выходных, по-моему, где-то он был на каком-то мероприятии, и он честно сказал, что, ну, как бы ошибки бывают, да, я допустил ошибку, как бы, да, это моя вина. То есть я просто на самом деле, ну, как-то я всегда к Пенсу относился с таким подозрением, вот, но я, наверное, уже говорил, что я считаю, что в том, что власть от Трампа Байдену была передана, заслуга лично Пенса огромная. И сейчас опять он себя показывает как абсолютно вменяемый и честный человек, который говорит, ну как бы да, все, ну ошибка, да, бывает. Вот, признал там, не отпирался, ничего. Окей. Так, идем тогда дальше. Значит, у нас следующая тема – это выборы Национального комитета Республиканской партии. В двух словах объясню, что это вообще и почему это важно. Да? У нас есть в США две главные партии – республиканцы и демократы. И, например, там в Палате представителей, в Сенате есть там демократическое меньшинство или республиканское большинство, но это те люди, которых избрали на должности либо там сенаторов, либо представителей и так далее. Отдельно от этого существует такая организационная структура, собственно говоря, сама партия, да, ну как в России есть партия «Единая Россия», и иногда там какие-то посты совмещаются, там, условно говоря, депутат Госдумы может быть руководителем там партии или как-то так, или там каким-то начальником, я не знаю, там управления в партии, то есть партия это просто отдельное юридическое лицо, отдельная структура, такая корпорация, да, и есть федеральная партия республиканская, каждые два года там проходят выборы, и, собственно говоря, последние выборы, вот они были буквально недавно. В одной из первых программ мы говорили о том, что там складывается интересная ситуация. Ну, Ян, передам вам слово. Расскажите, пожалуйста, что там, как прошло, что было и чего можно ожидать от, ну, нельзя сказать новых назначений, старых новых назначений.
Да, спасибо, Игорь. Ситуация действительно складывалась интересная, но в итоге оказалась уже не такая интересная. Вот 27 января прошли выборы главы Республиканского национального комитета. Ну, как вы правильно сказали, да, это такая, по сути, зонтичная организация, которая координирует вот усилия 50 партий страны, потому что в США в каждом штате есть своя отдельная республиканская и демократическая партия, которые формально друг от друга независимы. Вот. Но они как бы скрепляются, скажем так, вот этим комитетом. Он отвечает за бренд партии, за политическую программу, за сбор денежных средств и, ну, и за избирательную стратегию тоже, в том числе за подбор каких-то потенциальных кандидатов. Вот. До этого комитет уже три срока возглавляла Ронна Ромни Макдэниел, да, судя по фамилии, можете догадаться, она племянница бывшего кандидата в президенты от республиканцев в 2012 году, а сейчас сенатора от штата Юты Митта Ромни. Вот, ну, проблема была в чем, как бы, в чем была интрига? В том, что ей, по сути, нечем было как-то похвастаться своими достижениями, потому что за 6 лет нахождения на посту республиканская партия проиграла президентские выборы, потеряла 3 места в Сенате, 19 в Палате представителей и еще 7 постов губернаторов. То есть как бы за 3 вот таких электоральных цикла каких-то побед особо не было. Вот. Несмотря на это, она себя позиционировала такая, как кандидатка, которая может убедить Трампа не выдвигаться независимым кандидатом или кандидатом от третьей партии, потому что в условиях мажоритарной системы президентских выборов США это, по сути, означало бы поражение республиканцев, потому что было бы 2 консервативных кандидата против 1 демократа. Демократ победить тогда проще. Вот. Ромни Макдэниел бросила вызов вице-президентка Калифорнийской республиканской партии Хармит Дилан. Вот. Но ее не поддержал никто из таких тяжеловесов республиканской партии. Ожидалось, что Трамп может как бы сделать такой ход вперед. Вот. Но он поддержал, по сути, обоих, сказал, что ну, вот, они обе хорошие. Вот. Но больше ее хвалил, на самом деле, Рон де Сантис, губернатор Флориды. Вот. Но он тоже как бы не стал официально ее поддерживать. И поэтому почти сразу после ноябрьских выборов появилось такое письмо более 100 членов Республиканского национального комитета, всего там 168 человек, в котором они призывали переизбрать Ромни Макдэниел на новый срок. Вот. Также в гонке участвовал такой экзотичный бизнесмен Майк Линдел, которого в США называют «My Pillow Guy». Он директор фирмы, которая продает такие подушки. Вот. И он такой хардкорный трампист, прям он до сих пор отрицает, что выборы победил Байден, он все пытается как-то доказать, что они были украдены, ну, пока не очень успешно. Вот. Он критиковал Ромни Макдэниел как раз с таких трампистских позиций, а Дилан он критиковал вот внезапно за то, что она является сикхом по религиозным взглядам. Вот. Макдэниел тогда парировала, что, в общем-то, она мормонка и тоже как бы из религиозного меньшинства. Вот. Но в итоге она набрала 111 из 168 голосов, Дилан 51, Линдел всего 4 голоса. Еще один голос получил бывший конгрессмен и кандидат губернатора от Нью-Йорка Лиз Элдин, который при этом вообще не участвовал в выборах, то есть он решил, что у него нет шансов, вот. Но кто-то все-таки вписал его имя в бюллетень при тайном голосовании, вот один голос он получил. Вот. Почему важно? Ромни Макдэниел, она станет первой, пожалуй, с 19 века человеком, которому удалось переизбраться на пост главы Республиканского национального комитета на 4-й срок подряд. Вот. Но учитывая, да, как я сказал, что успехов пока особо не было, как бы все-таки кредит доверия к ней большой. Вот. Ну, посмотрим, повернется ли к ней фортуна все-таки лицом на выборах 2024 года, или как бы, ну, или не повезет.
Спасибо, Ян. Павел, хотите что-то добавить?
Да, я посмотрел исследование «Нью-Йорк Таймс» по поводу, собственно, самих делегатов, которые принимали участие вот в этом съезде. Там, по-моему, из 168, 1/3 практически публично в интервью заявила, что она не хочет поддерживать Дональда Трампа. И мне кажется, что это такой интересный феномен, потому что это сколько там, примерно там 58-59 человек. Здесь надо учитывать, что, по-моему, при Трампе как раз 16-го года, то есть когда он стал президентом, примерно обновился сильный состав, там 99 новых делегатов было. Соответственно, это люди, которые по определению, ну, скорее всего, протрампистски настроены. И, соответственно, это такая уникальная тенденция, потому что она показывает, что люди, которые, собственно, поддерживали Трампа дважды при выдвижении, сейчас уже не очень уверены в этой кандидатуре. И как раз там вот я смотрел в интервью, что многие из них говорили, да, я поддерживал в 16-м, да, я поддерживал в 20-м году, но вот сейчас я не уверен. И мне очень понравился как бы вывод журналиста, который говорит, что республиканцы не очень заинтересованы, собственно, в конкурентной кампании. А вот мне кажется, что на самом деле как раз-таки, ну, эта кампания вот именно по праймерию, она будет, наверное, одна из самых конкурентных и наиболее, наверное, интересных, потому что там как раз-таки тяжи, скажем так, выступающие в тяжелом весе, это как раз на политическом, это как раз Де Сантис и, собственно, Трамп. Вот, я думаю, я еще чуть подробнее эту мысль разовью, вот, когда мы сегодня будем в социальные сети обсуждать, собственно, кампанию Дональда Трампа.
Да, я, собственно, думаю, что можно переходить. Да, мы знаем, что значит, Трампа восстановили в Твиттере, и мы знаем, что подходит к концу, мы об этом не говорили, вернее, сейчас, наверное, Павел скажет еще раз более подробно, что подходит к концу двухлетний бан Трампа в других соцсетях. Ну и, собственно, Павел, да, давайте я вам тогда слово передам, расскажите, как там, что происходит с этой точки зрения.
Ну, собственно, Дональд Трамп возвращается в так называемые классические социальные сети. Это, собственно, сети, которые принадлежат компании Meta, которая является экстремистской по решению суда в Российской Федерации. Собственно, это Facebook, это Instagram. При этом примечательно, что Трамп, вот мы, по-моему, на одном из выпусков обсуждали, как раз буквально пообещал Илону Маску, назвав его там good guy, сказал, что в Twitter он не вернется, у него есть своя социальная сеть «Правда», он будет развивать ее, там огромные-огромные просмотры, миллионы-миллионы пользователей постоянно ей пользуются. Но по факту мы видим, что Дональд Трамп возвращается в эти социальные сети, более того, он возвращается в Твиттер. Собственно, по Твиттеру, по-моему, там заявка еще не до конца одобрена, по-моему, у него статус еще, что он до сих пор забанен. Но, опять же, скорее всего, он туда уже практически 100% возвращается. И, собственно, вопрос, почему? Почему Трамп решил после всех этих банов, после всех обещаний никогда не пользоваться классическими социальными сетями, почему он решил туда вернуться? Мне кажется, что здесь есть два аспекта. Первый аспект – это количество активной аудитории в социальных сетях. В Facebook и Instagram это примерно 5 миллионов человек, которые каждый день пользуются этими социальными сетями. В Твиттере еще больше, это примерно 355-360 миллионов человек. То есть люди, которые каждый день заходят туда для того, чтобы разобраться, собственно, что происходит в США, что происходит в мире. При этом, согласно опросу и вообще исследованию Pew Research Center, только 2% пользуются Телеграмом и, соответственно, социальной сетью «Правда», «Truth», которая есть у, собственно, Дональда Трампа. 2% – это очень мало. Это, наверное, не та аудитория, на которую, собственно, рассчитывал Трамп, когда эту социальную сеть создавал. При этом 28% американцев вообще в целом, то есть в национальных масштабах, пользуются Фейсбуком, и 14% пользуются Твиттером. Это огромное количество людей, которые каждый день пытаются найти информацию и, собственно, живет в каком-то, наверное, конкретном информационном пузыре. Второй аспект, который говорит о том, что Дональд Трамп очень сильно любит социальные сети, это анализ тех средств, которые он, собственно, потратил во время кампании 2020 года. На, собственно, рекламу в Фейсбуке и Инстаграме он потратил почти там $90 миллионов. На рекламу в Гугле и Ютубе, где он, кстати, до сих пор считается официально забаненным, то есть его аккаунты не восстановлены, он, собственно, потратил $56 миллионов. И возвращение Дональда Трампа в социальные сети, как мне кажется, это такой важный способ вернуть себе возможность, канал коммуникации, собственно, с избирателем. Более того, избирателем не только, который ценит и любит Дональда Трампа, то есть там про, республиканец или там про трампист, а такого срединного избирателя, который с новыми алгоритмами Твиттера имеет больше шанс увидеть, собственно, твиты самого Дональда Трампа. Потому что раньше у него был теневой бан, и количество людей, которые могли ознакомиться с его мыслями, оно становилось там все меньше, меньше и меньше. При этом это также подчеркивает, что Трамп остается таким политиком популистского толка, и ему важно разговаривать буквально там с народом вне каких-либо институций, то есть вне условно государственных органов, пресс-релизов. И что самое главное, что Трамп, он в принципе отрицает вообще журналистов и такую журналистскую этику, что вот как кандидат в президент он должен приходить там обязательно на интервью, рассказывать о своих политических взглядах. Он не раз заявлял, что концепция фейк-ньюс, она буквально глобальна, и СМИ, которые он там вчера уважал, сегодня может стать, соответственно, фейк-ньюс, как иногда он там высказывается о Fox News, который раньше достаточно сильно хвалил. Собственно, мне кажется, что если проанализировать реакцию на то, как Трамп вот сейчас возвращается в социальные сети, то в глобальных таких мейнстримных СМИ ее можно так подвести чертой, что все очень плохо, надо выработать правила, как нам относиться к этому. Если Дональд Трамп вернется опять в социальные сети, что это будет значить для общества? И в целом как раз такой дискурс, такой даже нарратив, он в целом царит в мейнстримных СМИ. Но как мне кажется, что на это надо смотреть иначе. У нас сейчас у Дональда Трампа есть развилка буквально двух образов. Первое – такой классический популист 16-го года, который считает, что если женщины хотят делать аборты, пусть они делают аборты. И неважно, что скажет республиканская партия, почему бы нет. Опросы показывают, что этот вопрос популярен. Дональд Трамп, скорее всего, выскажется в пользу того, за что выступает большинство. А второй такой образ и вид Дональда Трампа – это то, во что он медленно мутирует, наверное, последний год-полтора. Это такой радикальный трампист, который отрицает избирательную систему, который позволяет себе все больше и больше нелицеприятных высказываний о своих когда-то коллегах по республиканской партии и в целом, который, собственно, идет, скажем так, по головам. Вот сейчас, как мне кажется, у нас больше уход в такого идеологического Трампа, такого максимально радикального. И, собственно, как раз мне кажется, что на этих праймерис мы посмотрим, кто из них выиграет. Но возможно, что Дональд Трамп сможет подготовиться к праймерис и выступить там как максимально идеологический политический кандидат, а после них, ну, скажем так, политически успокоиться и прийти к такой классической модели популиста. И вот в завершение еще добавлю два важных аспекта. Первое, что Рон ДеСантис, скорее всего, начал свою предвыборную кампанию. Почему? Он потратил за последнюю неделю $15 000 на рекламу в Твиттер. Причем это реклама, которая касалась опроса общественного мнения. То есть ему было важно узнать, что там население в целом по США, думает по тем или иным темам. С точки зрения там, избирательной кампании, опросы ну, чаще всего проводятся либо ну, реально, чтобы узнать общественное мнение, либо для формирования, то есть формирующий социальный опрос, для того, чтобы направить, скажем так, избирателя к одной теме, и чтобы он смотрел на эту тему под конкретным углом, как это важно из опроса, ну, проведения опроса. И третье, это, соответственно, сбор персональных данных, потом на который можно направить таргетированную рекламу, позвонить, позвать в штаб, дать какую-нибудь листовку и, собственно, позвать там, например, на митинг. И второе, наверное, что такое в завершение хотел бы глобально сказать, что возможно, что Дональд Трамп возвращается в социальные сети не столько еще ради коммуникации с собственной аудиторией, сколько ради того, чтобы решить вопросы с деньгами. Скорее всего, это предположение, у него есть проблема со сбором денежных средств, потому что три крупнейшие донора республиканской партии, они отказались от того, чтобы поддерживать Трампа, и, собственно, выбрали Рона ДеСантиса. И как раз, если мы посмотрим на то, сколько Трамп собрал в 2020 году, то свои $378 миллионов, то есть одну из частей, он собрал малыми донорами, то есть людей, которые кинули ему по $200. То есть это небольшой чек считается в США. С точки зрения фандрайзинга, то есть адресного сбора денежных средств на избирательную кампанию, у вас есть три категории. Малый, средний, большой донор. Вот большой – это от $10 000. И как раз вот именно за счет социальных сетей, за счет Фейсбука и, собственно, вообще Инстаграма, Трамп успешно собирал свои вот как раз денежные средства. А я напомню, что у него в Твиттере 88 миллионов подписчиков, а в Фейсбуке 34 миллиона и, соответственно, 23 миллиона в Инстаграме. Поэтому мне кажется, что Трамп вот своим таким возвращением пытается убить сразу там двух зайцев. Первое – это, соответственно, коммуникация и аудитория, а второе – это, соответственно, то, что касается сбора денежных средств. Спасибо.
Павел, спасибо. Ян, а давайте, если вы что-то хотите добавить, то добавите про соцсети и сразу, может быть, нам расскажете про то, как идет избирательная кампания Трампа, то есть что там у него происходит, что он делает.
Да, я, наверное, сразу перейду к избирательной кампании, потому что Трамп, как известно, после ноябрьских выборов, он все же объявил о том, что хочет быть кандидатом в президенты от республиканской партии, хоть его часть людей отговаривала, потому что выборы как бы прошли, скажем так, не по плану. Вот, поэтому логично было бы хотя бы повременить. Вот, но все-таки анонс этот состоялся, но компания как-то немножко повисла в воздухе, потому что не было каких-то публичных мероприятий больших, без которых никакая избирательная кампания, в общем-то, не бывает. Вот, и как Павел часто правильно говорит, в США избирательные циклы короткие, а избирательные кампании очень длинные. И начинаются они там где-то года за полтора, а то иногда и за два. Вот, и все-таки Дональд Трамп начал свою кампанию, начал он ее с таких двух мероприятий в двух важных штатах, которые будут очень важны для республиканцев в 2024 году. Это Нью-Хэмпшир и Южная Каролина. Важны они в первую очередь потому, что они одними из первых будут проводить партийный праймерис. И обычно так устроено, особенно когда много кандидатов на праймерис, вот первые буквально 2-3-4 штата как голосуют, если там кандидат не один не смог там в первую пятерку ворваться, то, в общем-то, он уже прекращает кампанию, не видит смысла дальше этим заниматься. Ну и, соответственно, и люди не видят смысла поддерживать такого кандидата, больше не дают ему деньги. Вот, поэтому для Трампа эти штаты очень важны. Вот, ну, в отличие от привычных нам таких массовых митингов сторонников Трампа, в этот раз они все-таки были довольно скудными, и на них пришло всего несколько сотен человек. На одном было где-то 200 человек, на другом где-то 400 человек. Вот. Там в том числе на одном из митингов еще параллельно торговали всяким мерчем Рона ДеСантиса. Вот. Вырезали там еще его фигуру такую из картона, поэтому как бы немного скучновато вышло. Вот. Ну и некоторые партийные деятели местные его проигнорировали, но это тоже можно понять, потому что в обоих штатах потенциально есть свои конкуренты для Трампа. В Нью-Хэмпшире это губернатор Крис Сунуну, которого считают таким, в общем-то, умеренным республиканцем. Вот. Ну и в Южной Каролине Ники Хейли, губернаторка, которая представляла США в Совбезе ООН при Трампе как раз. Вот. Их тоже называют одними из возможных кандидатов, пока никто из них не объявлял публично об этом. Ну, в принципе, возможно. На митингах Трамп много говорил о такой культурной повестке республиканцев, будто пытаясь вот урвать кусок хлеба у Рона де Сантиса, говорил о борьбе с правами трансгендеров, в частности, в спортивной сфере. Такая у них горячая тема достаточно. Вот. И борьбе с так называемой критической расовой теорией в сфере образования. Говорил, что очень зол и что как никогда готов стать президентом. И ну, не обошел, конечно, вниманием войну в Украине. Сказал, что, дескать, при нем Путин никак не решался напасть на соседнюю страну. И вот если бы он остался президентом, то ничего бы не случилось. И вообще, если он был бы президентом сейчас, он бы войну мог бы закончить там, за 24 часа. Вот. В остальном, начало как бы немножко такое достаточно слабое, но в любом случае шаг с его стороны совершенно верный, потому что надо уже как бы избирательную эту машину, по сути, разгонять. Вот, тем более, благо, Де Сантис еще не объявил о своем выдвижении, соответственно, в этом плане начинать первым кампанию – это, в принципе, хороший шаг с его стороны.
Ян, спасибо. Павел, добавите что-то? Окей, давайте тогда, ну, я скажу от себя, что, опять же, сейчас еще рано, но мы будем внимательно смотреть за всеми действиями не только Трампа, но и Де Сантиса, и будем рассказывать вам о том, что происходит. Окей, давайте тогда двигаться дальше. Я хочу рассказать об одной статье в «Нью-Йорк Таймс». Она проливает свет на работу специального прокурора Джона Дарома. Я напомню, что Джон Даром... специальный прокурор, который был назначен еще предыдущим генеральным прокурором Вильямом Барром при Трампе. И, собственно говоря, цель работы Дарома, она была проверить, а почему, собственно, правоохранительные органы США решили проводить расследование против компании Трампа и выяснять, были ли связи у компании, избирательной кампании Трампа 2016 года с Россией. Вот, собственно говоря, для этого назначили Дарома, он этим занимается, пока у него... Но он делает это достаточно уже давно, но в активе у него только один обвиненный человек, причем выявили этого человека не даром, а генеральный инспектор ФБР, который проводил свою проверку внутреннюю, и человек этот обвинялся в том, что он предоставил в суд исправленные данные, то есть ложные данные для продления ордера на прослушивание. То есть к изначальному ордеру на прослушивание вопросов никаких нет, был только вопрос, связанный с продлением. Вот. И на самом деле это единственное достижение Дарома. У него есть два достижения в кавычках в пассиве, потому что Даром обвинял во лжи ФБР юриста, который работал в юридической компании, которая обслуживала Хиллари Клинтон, Майкла Сассмана. Он также Даром обвинял русскоязычного или я не знаю, там, политолога из России Игоря Данченко, но обоих оправдал суд, жюри присяжных. Вот, то есть время для того, чтобы написать отчет, подходит уже для Дарома, но мы особо много не знаем ничего о его расследовании, и, собственно, «Нью-Йорк Таймс» написала статью по этому поводу с некоторыми там сенсационными подробностями. Я сразу оговорюсь, что эта статья основана на источниках газеты, да, то есть мы не видим документов, которые бы подтверждали эти источники. Источники могут ошибаться, могут специально вводить газету в заблуждение. В конце концов, источники даже можно выдумать. Поэтому, но слишком интересно посмотреть, что там за завеса вот работы Дарома до того, как мы получим отчет. Значит, о чем, собственно, главным образом говорит газета? Первое, то, что в осенью 2019 года генеральный прокурор Барр получил информацию от итальянского правительства, от итальянских правоохранителей о том, что Дональд Трамп вовлечен в проведение подозрительных финансовых каких-то схем. Что это за схемы, никто не знает. Вот до газеты «Нью-Йорк Таймс» никто об этом никогда не говорил, официально это нигде не упоминалось, и газета ссылается на то, что по ее источникам Вильям Барр поручил расследование этой информации Джону Дарому. При том, что Джон Даром вообще занимался несколько другим, но как бы Барр посчитал, что нет, вот как бы это все равно должен проводить проверку Даром. То есть что будет, будет ли это в отчете, это очень интересная тема, и подробностей нету, только такие общие слова, но подождем отчета. Во-вторых, газета проливает очень интересный свет, очень интересно рассказывает о том, как даром получил доступ к электронной переписке нескольких американских граждан, включая Джорджа Сороса. То есть здесь нужно пояснить, что часть россиян считают, что Джордж Сорос спит и видит, как бы там Россию сгубить. Вот. А ровно то же самое происходит в Америке, только часть американцев считают, что Джордж Сорос спит и видит, как бы сгубить Америку. Вот. То есть здесь вот отношение к нему одинаковое, он такая очень зловещая фигура. И, собственно говоря, даром попытался получить электронную переписку, в том числе Сороса. И он в итоге получил эту переписку, но сделал он это, так сказать, обходными путями. Почему обходными? Потому что первоначально, да, чтобы получить доступ к переписке, это обыск. Для обыска нужен судебный ордер. Соответственно, даром его прокуроры подали документы в федеральный суд в округе Колумбия, но получили отказ, потому что председатель суда федерального в округе Колумбия не усмотрела достаточно доказательств для того, чтобы выдать ордер. После этого Даррен приехал к ней лично и еще раз попросил выдать этот ордер, предоставив те же самые документы. Она ему еще раз сказала, что, опять же, это все по сообщениям газеты, мы не знаем, так ли это было. Она еще раз ему сказала, что нет, я не дам. Почему она не дала ордер? Потому что вся информация была основана на разведданных, которые получила разведка Голландии от российского источника, и часть разведывательного сообщества США вообще считали это дезинформацией. Вот. И она сказала, что, слушайте, тут слишком мало оснований, но даром на этом не успокоился, он организовал большое жюри и значит, взял повестку большого жюри на получение этой электронной переписки. Дальше, судя по всему, газета предполагает, что те, кто был вовлечен в это все, они решили не обжаловать эту повестку большого жюри, а просто предоставить информацию. Но в итоге, судя по всему, ничего там криминального не было, потому что ни Сороса, ни его фонд даром не упоминал никогда в любых документах, которые он подавал в суд. Может быть, есть какие-то закрытые документы, которые не являются публичными. Опять же, подождем отчет и увидим. Ну и, наконец, газета освещает то, при каких обстоятельствах сотрудника Даррема покидали работу. То есть, во-первых, газета рассказывает про Нору Данахи, которая была правой рукой Даррема в длительное время, и у них происходили, по версии газеты, опять же, очень часто споры относительно этики прокурора. И в частности, ей очень не нравилось, что Вильям Барр делал публичные заявления по поводу расследования о том, что вот, какие-то факты установили, что было что-то незаконно, при том, что в Минюсте существует там не то, что многолетняя, там десятилетиями существует полиси не комментировать ведущиеся расследования. Вот. А последней каплей стало то, что перед выборами 2020 года под нажимом Барра, опять же, это все происходит по версии газеты, да, мы не знаем, так это или не так, но газета говорит, что под нажимом Барра Даррем решил сделать промежуточный отчет, где указать о том, что да, были какие-то факты того, что слежка за компанией Трампа начиналась незаконно. Вот, она как бы была против, во-первых, этот отчет делался втайне от нее, когда она узнала, она закатила скандал и просто написала заявление на увольнение и ушла. Но отчет в итоге так и не вышел. Вот. И, наконец, там еще был интересный момент про двух прокуроров, которые уволились в 2021 году. Они были против решения обвинять Майкла Сассмана. То есть мы говорили, я вначале напоминал, что Майкла Сассмана в итоге оправдали присяжные. И эти прокуроры говорили, что у нас нет достаточных доказательств для того, чтобы его обвинять. Мы получим оправдательный вердикт жюри. Ну, собственно говоря, так и получилось, и они уволились, как только Даррем принял решение предъявить обвинение Сассману, они сразу же уволились. Ну, это все источники газеты, напомню, да, и думаю, что после отчета, ну, в самом отчете будет много всего интересного, и уже после отчета, если действительно то, что в газете говорилось, правда, то будет дана оценка этому событию и как бы уже действующий Минюст, он будет давать оценку, допустил ли Дарем какие-то нарушения, да, или это было просто то, что называется прокурорское усмотрение. Вот. Так, коллеги, я думаю, что, может быть, давайте мы успеем, у нас есть пара минут, один вопрос, как бы, Павел, вы как думаете, или лучше рассказать про Вагнера, как раз там у меня пару минут будет, как думаете, что лучше сделаем?
Наверное, давайте вы расскажете, да, вопросы в следующий раз.
Окей, да, давайте я тогда быстро расскажу про Вагнера, то есть все знают частную военную компанию «Вагнер» или там группировка «Вагнера». Так вот, на неделе Минюст внес его, эту группировку в список международных криминальных организаций. То есть, что это значит? Это значит, что теперь к группировке «Вагнера» и всем ее участникам, и всем, кто с ней работает, будут относиться как к участникам такого международной преступной организации. То есть в этом же списке находится, например, Камора или в этом же списке Якудза. Соответственно, функционально это не несет никаких изменений, потому что и Пригожин, и группировка Вагнера давно уже в санкционных списках, но это переводит отношение к группировки на другой уровень, и плюс следующий шаг, ну, в Америке бюрократия, она такая долгая, тянучая, следующий шаг, я думаю, что будет группировку признают террористической организацией, а уже после того, как группировку признают террористической организацией, поставят ее там в один ряд там с ИГИЛом, например, то уже после этого будет еще один дополнительный шаг к тому, чтобы и Россию признать террористическим государством. Вот. Ну, на этом у нас время закончилось. К сожалению, мы вопросы опять не успели. Мы, прошу прощения у зрителей, мы справимся. С вами были Дубравский, Веселов, Слабых, Трифекты. Всем спасибо, пока.
Всем пока.